Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Так, вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Мы вас услышали». И в рамках этой программы наша еще одна любимая программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер и повар. Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада, что вы к нам сегодня пришли, потому что у нас сегодня две интересных темы. В первой части нашей программы будем говорить про блины, про масленицу, вообще сколько можно есть блинов, можно как-то есть их так, чтобы потом не набирать лишние килограммы, что-то, может быть, в них стоит такое добавлять, или вообще нужно отказаться от блинов, потому что они очень вредные и неполезные. А во второй части программы поговорим про вегетарианское питание, тоже насколько это вредно, полезно, стоит ли вообще в это уходить, про эту идеологию, может быть, немного поговорим. Друзья, наши координаты. Напомню, что, во-первых, у нас есть YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Марина. Там нас можно видеть. Еще у нас есть смс-портал +7 925 888 894 8. Телеграм «Говорит Москобот». И телефон прямого эфира, если у вас есть вопросы, 7373948, код города 495. В общем, просто много различных координат. Я их помню наизусть, естественно, но когда они не перед глазами, они как-то, знаете, улетают. Нурия, давайте с вами поговорим про блины. Сколько можно вешать граммах, вообще сколько можно есть блинов в день? Мне кажется, вам этот вопрос на этой неделе и на предыдущей задавали уже миллион раз, но все-таки какая есть безопасная порция блинов в день для того, чтобы не набрать все лишние килограммы?
Ой, Марина, ждала я этого выпуска, рада, что у нас все сложилось, потому что вроде бы, блин, масленица, а потом-то сразу пост да. И это то, причем пост в нескольких религиозных конфессиях идет. Я бы так хотела сказать: в субботу я иду на кулинарную юниорскую битву, где будут готовить блины, соревноваться. И одна из моих задач — это найти самые полезные блины, либо по топпингу, по начинке, по тому, как украшают, подаются блины, либо по рецептуре.
Вот у меня всегда вопрос, нужно ли искать, на самом деле, более полезные блины по составу, да, либо по топпингам, как вы сказали. Может быть, все-таки стоит поесть один раз, но нормальных блинов на нормальной муке высшего сорта с той начинкой, которая тебе нравится, чем вот мучиться, что-то себе придумывать, добавлять что-то такое якобы полезное, какую-то муку, которая тебе не нравится, или начинки, которые тебя не порадуют.
А здесь, смотрите, я разделила вот эту проблематику масленицы на три пункта фактически, когда давала самое большое интервью и поняла для себя, что вот в процессе рождаются умные мысли или система. А здесь надо определиться, у вас есть время готовить или нет? Это первый вопрос, который фильтрует в какую сторону. Знаете, у врачей есть алгоритмы по тому, как вести пациента, и дальше вглубь-вглубь.
Вариативность.
Да. И давайте рассмотрим сначала вариант, что у вас... есть время, ну, вот вы прям такой замороченный.
Да.
И тогда ничего сложного нету. Могу вам сказать, мы просто берем и, наслушавшись, начитавшись, возможно, что-то попробовав, например, что-то из какой-то добавленной пользы, например, нутовые вафли, или там мы где-то попробовали какой-нибудь...
Сок шпината или тыкву перемололи и добавили в тесто для блинов.
То есть у вас был первичный контакт с какой-то пользой, и вам пришло в голову, а почему бы не сделать блинчики с чем-то? Ради бога. Но здесь задача правильного ЗОЖа, сбалансированного, не уходить в крайность, а добавить, заменить только между 30-50%. Можно до 70%, то есть нельзя, например, заменить пшеничную муку в блинах полностью и убрав вообще всю пшеничку, например, даже если задача там уйти от глютена. там надо придется добавлять крахмалы. Это неизбежно. Нужно тогда отнестись к этому с пониманием, потому что иначе ну, не будет текстуры и качества блинов. Тогда не получится.
А смысл тогда заменять, да, если мы добавляем что-то другое?
Вот. И здесь такая полезная. Да, здесь такая история. Я за то, чтобы мы с вами взяли и внесли нотку здоровья, нотку пользы это называется. И без фанатизма для первого раза возьмите 30% от общего рецепта пшеничной муки, да, замените на какую-то полезняшку. Могу сказать, что вот на днях буквально, да, и я всех приглашаю, будет уже первый рецепт, то, как блины с диетологом можно готовить, делать, и действительно это вкусно. Но не я же одна готовлю. Задача руками повара это сделать. То есть найти компромисс между вкусом исконной вот этой истории любого продукта, любого блюда, и пользой, которая должна уже, наконец, возникнуть в нашем современном мире. Потому что такое ощущение, что вот эти две полярности, типа диетология, как наука, говорящая, нельзя, можно или что-то такое, и кулинария, которая вот просто говорит, что все можно, а рамок нет. Найти между ними некий вот
баланс. Присек к интуитивному питанию, к осознанному.
Поэтому, да, я могу сказать, что один из топовых блинчиков, которые много лет готовлю, это льняные. Но это не значит, что взяла и всю льняную муку добавила. Они получатся слишком сладенькие и клёклые.
А сколько муки, в каких пропорциях вы добавляете?
Я примерно добавляю 30-50. Я 30. Даже 70 не делаю. Я говорю, что можно до 70. Все зависит от ловкости ваших ручонок, как вы умеете это все делать.
Если все-таки возвращаться к тому, сколько можно есть блинов. Если мы едим обычные блины на пшеничной муке, такие классические, жирные, хорошие, аппетитные, вот сколько их можно съесть в день?
Я еще не закончила.
Да.
А про полезняшку. Мы можем влиять на муку, мы можем влиять на молочную составляющую. Дело в том, что, могу так сказать, по всем рекомендациям, которые дают дерматологи, а популяции людей, которые страдают заболеванием кожи сейчас, очень много. Это типа на уровне роста ожирения, диабета и прочих историй. Поэтому этим людям нельзя употреблять молочный белок. Для них он триггер, приводящий к обострениям кожных заболеваний. И для них это проблема. Так вот, помимо других историй, кому можно, нельзя, можно заменить, как изменить структуру рецепта. Взять и убрать молоко, добавить растительный аналог. Все. Мы таким образом, пожалуйста, решили проблему. Если мы убираем позже, если мы убираем просто яйцо, там есть заменители яйца, разные на самом деле, все растительного происхождения и очень нормальные. Я ела растительный блинчик, слушайте, это бомба. Ну, если правильно вот послушать людей, поваров в том числе, которые нахимичили и дали тебе более улучшенный. Он не абсолютно здоровый, он просто с определенной историей для определенных людей, но абсолютно не теряет в качестве. А он прям такой тоненький, нежный. И вот, теперь возвращаемся. То есть мы первый пункт с вами закрыли. Мы решили, что мы заморочились, и мы немножко, чуть-чуть, без фанатизма, подменили какой-то компонент. Все, считайте, что галочка сделана.
А зачем подменять, если у меня нет никакой непереносимости? Я хорошо и к яйцам, и к молочке отношусь, и муку люблю.
Вот, отличный вопрос, Марина, я вас обожаю. Потому что обычные блины, вот обычные, неважно, какие они вкусные, это все равно, что белый хлеб.
А чем это грозит? Это выброс инсулина высокий,
это
да, сразу?
Это рафинированный продукт, да, бедный по белку. Смотрите,
вот, самое главное.
Мы добавили лен, мы добавили даже просто цельнозерновую какую-нибудь пшеничную даже. Вот даже вот такой первый шажок, такой, знаете, не сильно выраженный. Но я хочу сказать, вы очень много потеряете, потому что льняные блинчики, просто добавление чуть-чуть, дает уже цвет другой, такой ближе к шоколадному, хотя мы какао не добавили, конечно, вкуса не будет. Но такой коричневатый цвет блинчиков, уже другая история визуально.
Да.
Поэтому мы добавляем клетчатку, микроэлементы, витамины и белок растительный. И таким образом они перестают быть просто углеводным белым хлебом.
Просто скучным блином,
да, они становятся питательным элементом в нашем рационе. То есть блины перестают быть вредным лакомством, если так можно назвать. Они начинают нести пользу, кроме, ну, такое удовольствие, там все такое. Вот это вот эмоциональное, психологическое. Вообще вот вкусить, это же вкусно. Я соглашусь со всем этим, да. Но надо думать немножечко, немножечко, без фанатизма. Это не значит, что, знаете как, вот смотрите, мы сейчас подойдем ко второму пункту. есть такое состояние, периодически о нем говорю, но это важно. Орторексия, когда человек настолько зациклен, я против этого, что он потом не может нигде, ни у кого, ничего есть. Это плохо тоже.
Зациклен на правильном питании.
Да, это когда вот стали вот такие шоры, и вообще человек боится.
Еда – это зло. Начинает бояться еды.
Да, и я не про это. Наша задача – просто начать понимать, где мы можем чуть-чуть сами принять решение по влиянию на свое здоровье. Настолько глобально. Я еще раз напомню, 55% влияния на наше здоровье – это ЗОЖ. ЗОЖ – это две составляющие основные. Это треть физнагрузка, любая ходьба, там, не знаю, гимнастика, йога, пилатес даже.
То, что вам нравится.
Да, я называю, заметьте, все лайтовые такие истории.
Вы знаете, йога разная бывает, тут с вами не соглашусь. Я хочу на такую йогу, что...
И две трети – это еда. Да. Вы представляете, 33% – это самый большой вес в нашем здоровье. Угу. И мы снизводим, мы через еду очень много чего можем изменить в своем теле. 33% – это очень много, но мы этим не пользуемся. Поэтому я все время говорю, еда – это тоже важно. Да, еда – это удовольствие. Идем теперь ко второму пункту. Если мы с вами не можем себе позволить поменять рецептуру, заняты, я не знаю, ну, разные
любим
причины.
Любим классический рецепт блинов. У
да
нас
мужчина, холостяк, да, ну не
конечно.
Будет он готовить.
Спасибо вообще, что он блины сделает, да,
да,
конечно.
Пойдет, например, ну разве что, если это мужчина-холостяк-повар, то он, конечно, для в качестве профессиональных навыков он это будет готовить на работе, ради бога. Но вот дома вряд ли.
Знаем одного
нужно,
такого, да.
Нужны потребители, да. Нужны люди, которые, как в театре, придут, похлопают, попробуют, скажут спасибо. Для
похвалят,
поэтому холостяки
конечно.
Готовят дома мало. Но... И вам, например, захотелось, значит, встает проблема выбора. Могу так сказать, выбрать очень полезно и почти нереально, очень сложно, честно. Как я поступаю, у меня либо иногда мне повезло, невероятно, я просто делегировала своей маме, иногда она нас балует. Ну, она повар шестого разряда, ей просто нечем заняться.
Это
вы понимаете?
Опасно.
В 72
опасно.
Года она так раз небольшую стопочку, вот небольшую, сделает... И что она делает? Это будет третий пункт, как правильно гарнировать, если так. Вот второй пункт. Сколько есть? У меня иногда, я нашла для себя замороженные блинчики, отдельные просто вот такие листочки просто. Мне понравился, он такой средненький состав. Я сразу говорю, там нет улучшений. Там нет улучшения.
А что не должно быть в составе готовых блинов? Чего не должно там быть?
Какие
бы
сказать,
блины
сахар?
Вы не стали бы покупать?
Я стараюсь брать там, где нет сахара. То есть для меня что важно? Чтобы эта идея не потому, что только зло сахар, потому что я тогда смогу сделать разные комбинации. Если мы... Блины вообще, в моем понимании, отдельно есть не должны мы. Мы должны их обрамить. Вот задача третьего пункта, как правильно...
Это мы сейчас придем к ним, да.
Да. Пытаюсь в норму сказать. Вот мое понимание, что если мы не добавляем сахар и блины нейтральный, соль сыпем как положено, то они, подойдут под сладкий топпинг, подойдут под соленый, третье, под мясной. Это три вектора, и они разные. Рыба, икра соленоватая, мясо, это вообще вот фарш, да. И вообще сладкая история, там есть разветвление. Например, можно делать с тофу, можно делать с... творогом, и можно делать с орехами и урбичами. Соответственно, блины должны быть нейтральные, потому что главную роль играет топпинги, вот эти вот добавочки, вкусняшки.
Так сколько можно их есть? Я все пытаюсь узнать. Сколько можно есть
блинов? Вот хорошо, Марина, давайте так. А давайте вы как думаете? Потому что вы такой вот человек ведь непростой, вы много чего знаете.
Ну, я знаю. Я бы сказала, что их можно есть в количестве трех штук, например. Порция такая вот средняя.
Я бы вас обняла сейчас, если бы мы сидели. Да. Вы знаете, как я объясняю? Когда мы готовили вот наши блинчики полезные, что льняные, что на растительном у нас постные, получились такие тоненькие, нежные. Я была в шоке, что такие можно готовить. Не какие-то толстые, которые, знаете, по голове ударишь и сотрясение мозга получишь. Есть же такие толстые блины. Кстати, я не люблю толстые блины. Видимо, мама приучила к тоненьким с детства. Так вот, у нас вес блинов получился 35 грамм. Я взвешивала. Не, я же любопытная Варвара. И вот есть блины, где вес достигает 90 грамм. Я знаю, я взвешивала в других местах.
Какой-то царь-блин просто получается.
А мы не берем в расчет вот эти огромные блины, которые продаются вот в всяких вот брендах, фастфуд.
Да.
Мы их не берем, они другие немножко, там вес другой изначально, потому что диаметр. Мы берем стандарт, то, что доступно нам либо в продаже, либо на сковородке. Так вот, норма может быть от 2 до 3 блинов за один прием пищи.
Так и есть. То есть, если вот все зависит от того,
и
насколько...
И полезных, и неполезных. Да.
Здесь задача, мы подбираемся теперь к третьему пункту.
Да, начинкам.
Задача, смотрите, понять, как вам вкуснее всего. Если вы фанат слабосоленой рыбы и икры, вот хочется, то, во-первых, сразу говорю, не ешьте это вечером, задержите воду. Ну, как бы совет такой сразу, mm-hmm. да, давление, вот отёки. Это все, почечки, если у вас... Вообще вам такое, конечно, нельзя сразу, можно сказать, с почками, там другая история. А если вы гипертоник, если у вас есть лишний вес, диабет, то реально вечером не надо. В обедик можно, mm-hmm. на завтрак можно. Ну, то есть вот как бы надо понять это. Дальше. Мы берем блинчик, мы кладем рыбу. Рыбу, конечно, надо брать тоже качественную, типа, ну, там, не знаю, кижуч.
Слабосоленую.
Вот, форель. Там, где есть жиры... Mm-hmm. Но они настолько полезные, и они вам не прибавят лишней калорийности. Потому что та же семга по жирности уже зашкаливает, да. Нерка тоже интересная рыба, но туда тоже чуть-чуть. Но однозначно лучше, чем семга. То есть я немножко не очень долюбливаю семгу. Все остальное, оно такое хорошее.
Рамках нормы, да.
Оно абсолютно mm-hmm. кладезь пользы. Даже икра. Если вы соблюдете норму порции. И как же вот с икрой, кстати, сразу могу сказать, какая бы была стратегия. Отнеситесь по калорийности, икра примерно как и рыба, плюс-минус. Там есть все то же самое, просто она выглядит по-другому визуально. И поэтому, если мы с вами по рыбе говорим, что можно съесть за один прием от 50 до 70 грамм рыбы, зависит от того, хрупкая девушка весом 50 килограмм или мужчина 100 килограмм, да? То есть
да,
вот кому
конечно,
сколько.
Конечно.
Поэтому вариативность, она присутствует. Угу. И то же самое с икрой. То есть от также 50 грамм до 100. Вот это некая норма за один прием, чтобы не было мучительно больно.
А что-то добавляем к рыбе еще? Например,
конечно,
творожный сыр, зелень.
Нет.
Сыр не добавляем?
Зачем?
Вы хотите... Это же так вкусно.
Смотрите, вот давайте так. Если вы хотите сделать красивую подачу,
да.
сразу лайфхак, господи,
да.
как много я знаю. Берем блин,
так.
берем тогда действительно нейтральный творожный сыр. Вот прям идеальный, без какой-то непонятной пурги, без каких-то вкусов. Просто вот, вот прям вот бывает творожный сыр.
Да.
И намазываем тонко.
Мне кажется, можно взять не Филадельфию, а рикотту, потому что рикотта менее
рикотта,
жирная.
Да. да. А еще есть рикотта лайт версия.
Да, 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 обожаю ее.
Очень вкусная. Угу. Она офигенная. Мне кажется, это вот такой вот как-то непопулярный продукт, а зря. Mm-hmm. Очень нежная, вкусная история из Италии пришедшая. Так вот, тонким слоем мы намазываем тогда творожный сыр, потому что это один из источников белка животного. И тогда в таком случае не 100 грамм рыбы, а кладем чуть меньше для баланса. Нельзя перебарщивать. Дальше можно вот туда же положить такие красивые огурчики. Это если мы красиво хотим подать в виде роллов из блинов порезать.
Да, да, да.
Это элементарно делается. Можно это сделать себе на завтрак и доставить кучу удовольствия.
И белки, что... жиры, углеводы, все
да.
на месте.
И огурчики внутрь.
Угу.
И кусочки рыбы скрутить, нарезать и прям роллы, но не японские, а ваши масленичные русские роллы, я бы сказала. Но... Огурчиков тут будет маловато внутри, mm-hmm. поэтому я советую, так как действительно, посоветовавшись с поварами, они сказали, что к рыбе соленой идеально подходят именно огурцы. И поэтому вы берете и устраиваете себе огуречный заход вместе с блинами. То есть чуть-чуть добавьте, немножко, один огурчик. Я украшаю в виде корон таких, у меня подписчики знают, я обожаю. Вот карвинг такой, знаете, простой, вот такой, который сделаете даже вы.
Из огурца вырезаете розы.
Да, нет, короны. И вот так
корона.
Кладу, и получается, смотрите, принцип тарелки. Вот у нас условно, да, сейчас покажу.
Друзья, можете включить нашу YouTube-трансляцию, говорит Москва,
посмотрите,
Макс и Марина.
Да. Да, я еще раз принесу тарелку. Представим, что это тарелка. Вот
так.
Она как раз диаметром 22 сантиметра 20.
Угу.
Стандартная а-ля гарвардская тарелка. Мы ее с вами визуально делим на 4 зоны. В одну зону кладем с вами 2-3 блинчика. В другую кладем творог,
да,
творог,
да, творог
или белок, или угу. мясо. Что мы там говорили еще? Икру и так далее. Да? А вверх половина тарелки у нас с вами должны быть клетчатка.
Овощи.
Овощи
да.
или фрукты. Если помните, мы говорили
если
сладкие топинки.
Если сладкая история,
да.
да.
Угу. Положите то, что считаете нужным. Урбеч, орехи тоже относятся к белковой части. Они кладутся сюда.
Растительный
просто чуть-чуть.
Белок.
Угу. Да.
Угу.
И когда вы вот это все себе разложили, вот как раз кладите 2-3 блина, и, как я советую, съешьте два блина, все остальное, а после этого спросите себя любимого, у меня есть селенки на третий? И вот как говорил Антон Павлович Чехов, так. У него есть потрясающая фраза. Если вы встали голодным со стола, вы наелись. Если вы встали наевшимся, да, то вы переели. А если вы встали прям слишком, там что-то фраза третья, сытым, то считайте, что вы отравились. Я полностью согласна. То есть я так говорю, положите три, но не пачкайте, а съешьте два. Съешьте остальное, как положено.
И подумайте, хотите ли вы третий блин, да?
И вы поймете, что, боже, даже второй что-то был лишний, может быть. Вот у вас мысль такая посетит.
В следующий раз Елена спрашивает. Марина, спросите, пожалуйста, а нужно ли смазывать готовые блины сливочным маслом? Вот многие же любят, да, вот эту стопочку блинов так пропитать сливочным маслом.
Вы знаете, ну вот я говорю, у меня мама как бы, да, я не люблю. Я не люблю, когда это делается. Угу. Моя мама умудряется так готовить, я такие нахожу блинчики. Кстати, вот мы готовили на нашем кулинарном мастер-классе, и мы не промасливали. Они у нас изначально были, видимо, выверенный баланс компонентов, что они не прилипли друг к другу. Ни льняные блинчики, ни постные, мы их так назвали, где вообще ни яйца не было, ни молока. Ну, мы вот это убрали просто. И была просто пшеничная мука, и что там, крахмалы. Правильная смесь была крахмалов, это такая кулинарная история. И растительное молоко какое-то было, не помню, по-моему, миндальное. Слушайте, вот и то, и другое не прилипло. Я не люблю. Для меня это ощущение, что вот честно, лишние калории. Я лучше пол чайной ложки урбича положу, вкусняшки какой-то жирный, но с другим потенциалом, в моем понимании.
Это будет полезнее. Ну, то есть смазывать сливочным маслом это не про пользу, это скорее про вкус, да, если
это
у вас
про вкус,
какие-то,
да,
ассоциации,
да,
там с детством, может быть, мама так делала, там, или жена постоянно так делает. Вам
там,
просто,
да,
так вкусно.
Ключевое слово, что должно быть тонкое, если действительно слипается. Ну, вот мне везет. В моей жизни ничего не слипается. Фраза интересная, конечно, из контекста можно вырезать, да? Вот мне везет. В моих блинах, те повара, с которыми со мной сейчас работали вот на этом проекте, я хочу сказать, обязательно приходите, смотрите, потому что назвали мы его феерично, да? Вот возможность договориться с поварами, это такая нервотрепка. Я передать, Марина, не могу, как это сложно. Их перетащить на сторону свою, ЗОЖа.
Ну, конечно, да, потому что поэтому... свое мнение, как нужно готовить, как должно быть вкусно.
И поэтому мы же сейчас показали полезный взгляд на вкусную еду фактически.
А есть какие-то неполезные начинки для блинов, которые вы, как врач-гастроэнтеролог, не рекомендуете?
Ну, когда просто берем блины и поливаем просто любым вареньем, сиропом, творожной массой, не дай бог, боже, это
вот один из странных продуктов. Творожная масса, это которая с изюмом и с сахаром, да?
Да. Они, главное, знаете, если бы они были только с творожным изюмом, в смысле с изюмом, они же действительно добавляют туда много сахара, ну, много. И вот это вот, здравствуй, инсулиновый ответ.
А сгущенка тоже вредно?
Да, кстати, про сгущенку, знаете, какая вот я придумала? Вот если мы с вами, давайте так, нет ничего совсем тотал запрещенного, я бы так сказала. Мы берем с вами сладкий вариант, кладем творожок, 5%, не больше, любой какой-нибудь вкусненький в свою зону, в тарелочку, там, значит, два блинчика, фрукты. Куда мы без них? Надо клетчатку получить, витамины.
А какие бы фрукты вы добавили?
Сейчас еще осталось на прилавках апельсины, но они сейчас начнут сохнуть. Есть такой момент. Я еще вижу в продаже киви, и я вас призываю, пожалуйста, обратите внимание на киви. У него сейчас, он еще есть просто, а провал сейчас будет по витаминам. Мы съедаем один киви, и нам на 2-3 дня хватает витамина С. Понятно, что его не совсем хватает, потому что
он... Но его там больше, чем в цитрусовых, в обычных,
да, вообще,
к которым мы привыкли.
Он а-ля красный перец, кладезь не то слово. И поэтому, если мы с вами обязательно делаем какой-нибудь фруктовый салатик, я бы как сделала? Я бы взяла бы, если на двоих, взяла бы целый банан, я бы взяла 2 киви. И вот это все поделила бы на двоих. И вообще бомба. Ну, то есть даже не целый банан, можно даже каждому по бананчику. Бананчики сейчас маленькие такие. И вот к ним давайте так, не будем злыднями, добавим, если вы едите молочные продукты, то добавляем сгущенку, ну вот пару ложечек, поверьте.
Для настроения.
Да. Если вы не едите, то, пожалуйста, есть растительная сгущенка. Это к вопросу о том, что скоро пост, и есть какие-то продукты, все равно надо, чтобы с ума не сойти-то. И нам,
чтобы на стенку не полезть потом, да?
Да, ну как бы, поэтому растительная сгущенка, ради бога, она сейчас есть. Ну, надо просто выбирать, читать и так далее.
В общем, варенье лучше не использовать в качестве торта.
Если только с кусочками. И на стевиозиде, гликозиде, современная формулировка. Есть такое варенье, оно вкусное, я пробовала.
Главное, варенье на виноградном соке, это тот же сахар?
Да.
Не стоит на это обращать внимание, да?
Да.
Так, друзья, у нас сейчас новости на «Говорит Москва». У нас в гостях Нурия Адианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог-кулинарный блогер. А после новостей мы вернемся и продолжим обсуждать масленицу и вегетарианское питание.
Мы вас услышали.
12 часов и 34 минуты. Всем доброго дня. Марина Александрова в студии. Программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Адианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар. Обсуждаем тему блинов и плавно должны перейти от блинов к вегетарианскому питанию. Постараемся это сделать, потому что очень много вопросов нам задают, связанных с масленицей, с тем, как правильно нужно есть блины, какие блины нужно есть. Вот мы выяснили в первой части нашей программы. Нурия, здравствуйте еще раз.
Здрасте.
Что нормальная порция блинов – это 3 штуки за раз.
Максимум.
Максимум. А каждый день можно есть блины?
Конечно.
И ничего страшного не будет?
Я ем каждый день блины. Ну, не каждый день, конечно. У меня было такое, что я ела как-то подряд 3 раза. Один раз из них это еще надо было на кадр съемку, да, там и так далее. А когда ты кусаешь и застываешь и так далее, и уже никак.
То есть надоедает.
Наверное, да, смотрите, так. Просто разрешите себе, да, скажите, что мне можно... Но учтите наши рекомендации, правильно скомбинируйте это все, и все, и не страдайте. И я бы советовала, честно, все, что мы рассказали, все варианты, попробуйте,
конечно.
Да, там, жену замотивируйте, господи, за что-нибудь, за поцелуй, за что, и так далее, ну, мало ли, чтобы она сделала сегодня вам с мясом, да, там, а завтра, там, не знаю, с рыбой. Или, знаете как, возьмите, я всегда говорю, хотите больше, берите бразды управления в свои руки. Ну, если вы хотите от жены, от супруги, от девушки получить блинчики, ну, примите в этом посильное участие. Предложите пойти в магазин, скажите, я помогу тебе бла-бла-бла, а потом даже, может быть, это...
Я кухню помою
куплю,
после того, как ты приготовишь блины.
И, допустим, давай, вот я хочу очень с рыбкой. Я тут услышал рецепт, а давай-ка я попробую сделать вот это. И очень важно правильно услышать до конца мысль, которую мы говорим. Правильная комбинация. То есть состав можете, не можете влиять, приготовьте обычные блины, но тогда учтите второй, третий пункт – количество и как это подать. То есть помните, что есть принцип тарелки. И мы, например, когда готовили вот свои блинчики, мы взяли постные блинчики, мы взяли рыбу, прям 100 грамм, форели, и у нас был рататуй. Ну вот мы захотели, мы просто все потушили, порубили, добавили сушеные, и это вот было правильно,
это было
красиво.
Очень вкусно.
Это было на обед. Потрясающая история.
А блины можно есть и утром, и, например, в обед, и даже вечером. Ну, понятно, что не и, а, например, сегодня ем утром, завтра ем вечером. Ничего страшного, что
да,
на ночь будет есть блины?
Ничего не будет страшного.
Ничего не произойдет, кроме того, что вот вы сказали, что рыба соленая лучше с блинами вечером не сочетать, потому что могут быть отеки.
Смотрите, есть несколько моментиков, связанных с тем, что если у человека есть лишний вес, он склонен к тому, что у него есть компульсивное переедание, то есть он не может справляться со своими паттернами, то, конечно, вечером, когда человек склонен, в принципе, заедать, и где-то вот... выпуск
расслабляться, да, с помощью еды.
Наверное, я бы советовала вот на вечер таким людям ограничить себя все-таки что-то другое съесть. Но это не значит, что в обед и завтрак нельзя, и можно реально есть каждый день по одной такой порции в течение масленицы, правильно комбинировать и при этом не набрать вес. Вот это надо услышать до конца и соблюсти все правила. Тогда это не принесет каким-то значимым проблемам. А я бы так сказала, наверное, надоест есть с утра до вечера. Ну вот, мое ощущение...
Захочется чего-то еще другого, да.
Ну, как-то...
Даже самая любимая еда надоедает, да?
Да, вы потом год, наверное, не будете есть блины. Зачем этого делать? Может быть, просто пару раз за недельку
просто
съесть?
Мне кажется, важно себе не запрещать. Вот как только ты себе не запрещаешь какую-то еду, она перестает быть для тебя какой-то суперважной, нужной и необходимой. Вот именно в этом моменте.
Мозгу срабатывает спокойствие. Когда мы себе выстраиваем очень жесткие рамки, это называется уже переход в ограничение. ограничительное пищевое поведение. И там иногда стоит все-таки прислушаться к какому-то специалисту, которому вы доверяете и вас ведет, возможно, по вашему здоровью, чтобы понять, а у вас есть исключения и ограничения в питании с учетом вашего здоровья. Я всегда буду вас к этому возвращать, потому что есть некая рекомендация по ЗОЖу, которая там на сайте ВОЗ у нас в России, на Роспотребнадзоре, висят общие некие рамки. Но мы с вами все индивидуальны, возраст, пол, наследственность. И у нас с вами какой-то букет свой личный. И поэтому мы вроде бы втиснем, это как с одеждой. Она может висеть, но иногда посадка, у кого-то шире плечи, у кого-то там высокий торс. И вот одежда, так же как рекомендации общие, могут не совсем четко войти на наш с вами пример. Поэтому ешьте блины, старайтесь первый пункт сделать, попробуйте внести свою лепту. Второе, придерживайтесь нормы. Второй пункт, он очень важный, он краеугольный. Даже если мы едим с вами условно просто пшеничные блинчики, да, то норма важна. Ну а третье, мы не можем с вами быть полноценными, получать все, что хотим, если рядом не добавили правильный белок, неважно какой, животный, растительный, и не добавили клетчатку. Потому что, повторюсь, чистые пшеничные блины – это белый хлеб. Помните об этом? Он обеднённый.
В нем нет ничего полезного.
Если мы едим иногда какой-то хлеб или что-то такое, мы об этом говорили, да, что можно похудеть на белом хлебе. Мы должны понимать, что мы хотим получать от еды.
И что наш организм получит.
Мы механически что-то делаем или мы хотим... Понимать, знаете, вот есть такая штука, вот all-inclusive, давайте вспомним состояние, когда мы покупаем какую-нибудь там Турцию или что-то, и вот иногда срабатывает вот это дебильное состояние жадности, ну, блин, я же хочу, заплатил, хочу, значит, хочу, буду есть, жрать на всех вот этих, пицца там есть, я пошел поем, алкоголь есть, я пойду выпью, а зачем, вы поймите, вы пришли для ощущения, что у вас все включено, или реально вы хотите себя просто перегрузить, этим все включено. И если я уже за это заплатил, буду пить, давиться,
есть до последнего.
Зачем?
Елена спрашивает, а как вы относитесь к блинам на дрожжевом тесте?
Смотрите, ну это уже давно говорили о том, что пищевые дрожжи, они негативного контекста все-таки не несут. Поэтому... Я не помню. У меня мама, кстати, не на дрожжах делает. И мы вчера готовили не на дрожжах.
Но дрожжи все равно, мне кажется, не страшные. Это уже миф какой-то, да, такой?
Да, конечно, потому что они подвергаются термической обработке и погибают фактически в процессе. Это их задача поразмножаться в самом начале, в, допустим, типа опара, а потом в общем тесте и так далее, в закваске. Но потом-то они, это все... грубо говоря, состояние уже, ладно, не будем говорить плавно, в общем, замораживается, умирает и так далее. Вот как бы они погибают, говоря таким кулинарным языком, потому что термообработка хлеба высокая, при нагревании на сковороде там тоже высокие температуры при контакте с поверхностью. Поэтому я бы так сказала, что ну, если уж вот надо вам эти дрожжи...
То пожалуйста.
Ну, я вот как-то
лучше
без них...
обойтись без них.
Да, я не понимаю, если есть возможность без потери качества и без потери вкуса что-то делать,
всё в наших руках. Мы не можем сказать, что дрожжи в блинах – это вредно.
Нет.
Отлично. Друзья, напомню еще раз, наши координаты. СМС-портал плюс 7925-888-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. 898 нам пишет. Заказали в кафе блины, принесли один с грибной начинкой, невероятно вкусный и сытный. Очень удивились, что его хватило. Вот грибы в блинах, это хорошо?
Да, хороший вопрос, кстати. Смотрите, да, есть еще история с грибами. С одной стороны, учитывая, что пост идет, это источник альтернативного растительного белка. И я бы сказала, по растительным компонентам один из лидеров, ну, если не брать там сою, грибы и брокколи. В брокколи примерно 2-2,5 грамма белка, и это лидер по овощам. Грибы, условно, давайте их считать овощами, мы знаем, что это другое царство, ла-ла-ла. Ну, вот, чтобы их хоть как-то к чему-то приравнять...
Но говорят, что это очень тяжелая пища, на самом
деле. Это очень тяжелая пища, поэтому они всегда должны проходить хоть какую-то термообработку. Из них труднее добыть те 3-3,5 грамма, в зависимости от сорта, и самые богатые это шампиньоны, как это ни странно, они больше даже, чем... Понятно, что когда мы любой из видов грибов высушим, белые, кстати, уступают, как это ни странно, белые именно в нативном виде уступают шампиньонам по количеству белка, там чуть меньше. Ну, как бы...
Зато вкус.
Зато вкус. Да. Я хочу сказать, что если вы берете блины с грибами, то тогда уже неплохо. Хорошо бы, чтобы блины были тоже такие, знаете, либо льняные, либо нутовые, ну, чтобы туда побольше белка. Тогда произойдет, смотрите, трансформация. Углеводный, чистый углеводный продукт перейдет в статус не углеводного, а почти белково-углеводного.
Овощи нужно какие-то грибам еще добавить?
Ну, какой-нибудь легкий салатик, потому что начинку кладу всегда немножко мало, чем надо. Пропорции таковы, что в начинке кладут обычно 50 грамм, больше не залезет. А этого мало для баланса. Поэтому если какой-нибудь легкий салатик или что-то такое...
То хорошо.
Чуть-чуть прям.
А блины с сыром, пишет Андрей. Вот просто блин с сыром. Это хорошо? Или туда тоже нужно добавить, например, помидор? Да?
Надо добавить помидор.
Друзья, вот вы нас сейчас слушаете, и уже, я думаю, что понимаете, что если какой-то белок, значит, там должен быть какой-то овощ. Если сыр, то, например, помидор. Если рыба, то огурец. Если грибы, то какие-то листья салата. Я думаю, еще один вопрос задам, и перейдем к следующей теме. Ольга спрашивает. Марина, добрый день. Уточните у Нурии размер блина, когда речь идет о количестве 3 штук. Мы, например, с мужем предпочитаем маленькие блинчики с разной начинкой, а в блинной палатке продаются блины размером с огромную тарелку.
Вот эти вот огромные.
Да, просто метр на метр.
Смотрите, на самом деле, а если мы... Давайте сразу скажу, а что делать вот с этими гигантскими блинами?
Как справляться? Нет, я бы справилась, конечно, но все-таки зачем это делать, да?
Вы знаете, там надо сделать следующее. Когда мы идем и покупаем большой блин, который вот этот диаметром прям реально 30-40, как пицца огромная, не поверите, но идеально попросить на стадии заготовки порезать его пополам и отдельно доплатить, потому что это не включено, подгарнировать. То есть если блин с рыбой, то прям вот каждому по рыбе, и туда же что-то овощное. Это ваша ответственность, правильное потребление такого продукта.
Не обязательно все сразу съедать, например, если вы один. Вы можете на две порции также разделить, да, и одну половинку съесть сейчас, а другую съесть потом.
Да, это то, что надо сделать, потому что этот блин, он большой. Вы его съедите, но вам, извиняюсь, не влезут овощи, вы скажете, слушайте, а я наелся. Ну, правильно, потому что вы переели. А если мы говорим про девушку, которая готовит, есть еще вот такие блинницы, вот с такими маленькими круглыми штучками, прям вот у них
похоже
диаметр...
Похоже на панкейки.
8, да, 8-10. Да, у меня такое было, когда дети были мелкие, они это готовили. Смотрите, ловкость рук никакого мошенничества. Берем кухонные весы, взвешиваем. И примерно для себя понимаем, что несколько, два таких блинчика примерно, ну, 2-3 могут быть равны одному такому среднему, который примерно 20-22 сантиметра, согласно сковородке стандартной. И тогда вы поймете, вы берете, выкладываете это по принципу тарелки,
сколько вешать в граммах, да?
Выкладываете и начните есть. Выложите примерно для женщины 150 грамм какого-нибудь овощного фруктового гарнира.
Так.
Положите 50-70 грамм творога для женщины достаточно. Выложите стопку вот этих 5 маленьких блинчиков. Съешьте все в овощах, во фруктах, съешьте творог и ешьте блины. Да, еще мы договорились, что можно какой-нибудь сгущеночки. И вы поймете, что вы все 5 блинов не дойдете до них. Вы остановитесь на 3-4 блине, при том, что к такому приему пищи должна быть еще чашка кофе или чая.
Какая-то жидкость должна быть, да?
Да, 200 миллилитров. Я вам сейчас рассказала эталонный завтрак, который с точки зрения диетологии, пищеварения, психологии пищевого поведения и даже кулинарии идеален. Но блины, вот они должны ваши конкретно, это вот для девушки, у которой маленькая.
Ольга, да.
Они уйдут, Ольга, у вас, и вы поймете, что... Положили вы 5, а на 3, возможно, вы прям вот кайфанули, и кайф, вот он достигнут. Удовольствие, баланс, ощущение от приятия пищи. И все. И главное, не ешьте быстро. Слушайте, мы должны пережевывать.
Мы
это
должны
такая
наслаждаться
банальность.
Едой, никуда не торопиться. Сосредоточиться на том, что мы сейчас едим,
посмотреть.
А не на фильме, да, не на какой-то
Марин, вот
программе.
Это вот, мне кажется, классно. Сфотографировать, выложить подружке, прислать, сказать,
пожалуйста.
Я вот такой красивый завтрак сделала. Это так красиво, эстетично. Когда мы с вами, кстати, иногда фотографируем красивую, правильную, сбалансированную еду, которая еще и красивая, когда у нас есть приборы, когда есть салфетка, наш мозг думает и говорит вот эту фразу, я недавно сказала на одном интервью, жизнь удалась, когда ты понимаешь, что у тебя есть что-то вкусное, оно правильно сбалансировано, и ты прям вот в
ты моменте, наслаждаешься моментом, ситуацией. Да, жизнью наслаждаешься, все у тебя хорошо.
И тебе никто никогда не скажет, а врач придет какой-то, скажет, вам вообще нельзя.
Куда блин, вам столько? Да. Вы что, вы себя в зеркало видели?
Вот.
Да, посмотрите на себя, какие вам блины. Вот с этого начинается расстройство пищевого поведения, мне кажется. Так, у нас осталось буквально 10 минут. Мы должны успеть обсудить тему вегетарианского питания.
Мы
на следующей неделе начнем. На следующей неделе у нас начинается Великий пост. И это все-таки, если говорить вот с точки зрения вегетарианского питания, это веганское питание, да? То есть мы не употребляем животный белок, молочные продукты, про них забываем. Вот вы, как врач-гастроэнтеролог, что можете посоветовать людям, которые начинают таким образом питаться? На что им обратить внимание?
Ну, смотрите, есть несколько моментов. Могу сказать, что первое, я не могу об этом говорить, не сказать, точнее, да, что первое, необходимо знать состояние своего здоровья. И какие бы ни были ваши чистые помыслы, надо пройти и знать, и это нужно сделать чуть-чуть заранее, за месяц, для того, чтобы понимать, насколько много у вас возможностей, и организм вам позволяет. Потому что всегда можно поговорить с батюшкой. У меня были ситуации, когда очень пожилые люди, которые у меня обучались питанию, в московском долголетии я тогда работала, и они ко мне обращались с этими вопросами. И что мы приходили к консенсусу, и не поверите, я очень многим убеждала пожилых леди внести, найти соевый изолят, не бояться этого, покупать качественно. Мы прям искали по картинкам, включать. Более того, мы там обсудили, что у одной дамы сильно портилось настроение, вот когда, и мы договорились, она пошла к батюшке, поговорила. И мое мнение, что пост – это не только дисциплина с точки зрения питания, это очищение души, действительно, тела, если есть возможность хоть как-то. И тут много моментов, которые можно и нужно делать в пост. И при этом, это мое глубокое убеждение, множество хороших дел, когда...
И помыслов, да.
И помыслов, и мысли, да, когда ты себе не позволяешь плохо думать о других людях, потому что ты не был в их сапогах. Я всегда говорю, что оценивающее мнение, которое сейчас очень распространено, оно очень такое, ну, плохое с точки зрения бумеранга. Будешь плохо думать о других, а тебе это прилетит, а тебе также начнут думать. Мы все, кстати, все достижения в жизни у человека на уровне мышления. Вот сколько ты себе позволяешь, и как ты себе это позволяешь думать, и что ты позволяешь себе думать, не зная людей у других, то также это все возвращается. Настолько вот я про эту первичную историю. Мы должны
про
узнать,
да,
узнать с вами, можем ли мы, нет ли у нас реально каких-то жестких ограничений, потому что все-таки есть аутоиммунные заболевания, при которых, наверное, нужно договориться со специалистом в зависимости от того, какой орган заинтересован. Да? Есть серьезная история у пожилых людей, атрофический гастрит. И там надо подумать, обсудить с гастроэнтерологом. Есть аутоиммунные заболевания печени. Ну, поверьте, это все есть. Я не в плане того, чтобы вас запугать. Нет. Но вы, как человек ответственный,
должны осознанно
взрослый,
к этому подойти,
вы
да.
должны знать, что с вами происходит. Вы должны, прежде чем, ой, я пойду что-то сделаю, вот как с диетами, да. Вы должны это знать, это ваше здоровье, и я все время говорю, никому, кроме нас с вами, ни мужу, ни жене, ни детям, ни вашим родителям, ну, родителям должно быть нужно до 18 лет, пока они вас воспитывают, это их юридическая ответственность вообще-то, это так, по-большому, а дальше, как вы воспитаете, и как вообще у вас вы выстраиваете, знаете, как я говорю, хочешь спокойную старость, береги своих родителей. Примеры. Мы должны быть не ханжами. Если мы хотим, чтобы наши дети нас потом берегли, мы должны
своим примером показывать, конечно,
своих родителей.
Свое отношение к своим родителям.
Потому что только поступки определяют, что мы являемся, кем мы являемся. Мы узнали, договорились. Мы узнали, решили, что, скорее всего, можно. Дальше. Есть момент, связанный, очень обсуждаемый, с дефицитами, которые могут быть.
Белка не хватает, железа не хватает.
Вот смотрите, да, надо признать, что могут быть некие состояния, которые... надо контролировать, либо надо знать. То есть, если у вас до того, как вы решили вообще что-то изменить в питании и больше есть растительной пищи, у вас до этого есть дефициты, действительно, и по белку что-то есть то, что вы неправильно даже комбинируете в своем рационе. У вас есть дефицит железа, это может быть у каждой женщины второй просто, потому что у нас есть менструации. И если женщина этим не занимается со своим гинекологом или терапевтом, ну, как бы сев на диету, она просто сильно упадет, у нее волосы повыпадут. Не потому что питание к этому привело, а потому что она изначально в дефиците. Поэтому в план некого чекапа должна проходить основные вот эти векторы. B12 надо знать состояние, железо, ферритин, это общий анализ крови банальный, и сейчас еще этот самый железо, это кальций. Это вот те некие моментики, которые могут проседать немного при переходе и неправильном балансе. Вот ключевое слово – неправильном балансе. Поэтому это в том числе то, что мы задаем специалисту, к которому придем. И на самом деле, я недавно давала интервью, сказала, сама не ожидала себя, но я сказала, что пост – это искусство. Слушайте, я теперь это понимаю. Искусство, искусство в том смысле, что вот опять же нужно понять, как себе на 7 недель выстроить питание, да, как договориться со своим мозгом, со своими вкусовыми рецепторами, чтобы быть спокойным все эти 7 недель, потому что спокойствие – это самая главная история про пост. А если там нет спокойствия…
Смирение должно быть, да.
Да, смирение, и это очень важно. А если мы голодны, пардон, у нас там нет баланса…
Мы думаем только о том,
мы
что
ищем
съесть.
Еду. Да. Да, мы ищем еду, как в состоянии кетоацидоза при голодании, когда вот там есть первая фаза, и ты реагируешь на все запахи, на все как бешеный волк, ты просто готов съесть слона, и ты не понимаешь, что с этим
думаешь
делать.
Только о еде, вместо того, чтобы думать,
кстати,
о душе, да.
Мы тут вот, в этом моменте, можем броситься в крайность. Начать есть простые углеводы и набирать
которые
вес
можно
на постель.
Вроде бы есть, да, это какое-нибудь печенье, да, которое можно есть.
Постное печенье,
постное печенье,
да. Налегаем. И потом удивляемся, а почему же мы во время поста не похудели?
А многие считают, что это какая-то диета, и что они с помощью поста будут худеть. И вегетарианское питание, веганское,
можно
это вообще
похудеть.
Про питание, про похудение.
Можно измениться в этом моменте, если... уйти на уровень искусства. Я не призываю всех стать искусствоведами в кавычках. Здесь задача узнать. Сначала надо первый шаг, когда мы что-то хотим, мы должны накопать данные. Это анализ, источники информации. Мы должны с вами узнать, какие виды вообще растительных белков существуют. Их сейчас много. Я когда давала
основные
интервью...
Основные можете перечислить?
Давайте. А, прям с удовольствием. Давайте. Начну с того, который я забываю, но он невероятно вкусный, и я вот его, знаете, где нашла?
Так, заинтриговали сейчас.
Да вообще, я, во-первых, хочу сразу сделать анонс, что в мае будет потрясающая выставка, на которую я хожу уже лет 5 примерно. Это Vig Life Expo называется. И наше здоровое питание, Национальный исследовательский центр, будет оказывать научную поддержку. Мы там такие круглые столы собираемся организовывать. Мы хотим научную историю включить, исследовательскую, про как раз-таки аспекты смешанного питания, флекситарианства в том числе, для того, чтобы...
Это когда мы едим рыбу.
Это когда мы едим и животный белок, и растительный. Это смешанное питание, в котором могут большинство... Мне кажется, вот, Марина, вы тоже флекситарианка, потому что вы тоже много едите растительной пищи, и не, но при этом не исключаете животное. Вот это мой стиль питания. Ну, вот он поэтому, наверное, позволяет выглядеть хорошо, чувствовать себя более-менее хорошо и не иметь особых вот каких-то проблем и дефицитов. Я уверена в этом. Мы поговорим об этом. А потому что для женщины очень важно то, как мы выглядим. И на самом деле есть множество действительно доказательств того, что в мире есть известные личности, которые придерживаются разных ограничений по исключению животного белка, и выглядят хорошо. Поэтому они в искусстве, они в балансе. Давайте по белкам.
Источники растительного белка.
Так вот, так вот, приходите на этот форум. Там надо пробовать... смотреть, слушать. Это для людей повод услышать, найти информацию, потом ее анализировать, потом делать некие выводы и потихонечку что-то тестировать и открывать для себя новые продукты. Вот такая тактика, на мой взгляд, самая правильная. Не радикальная, ой, я пойду что-то сделаю, почитаю какого-нибудь просто блогера или что-то такое, знаете, где мы можем навредить себе. А вот Сбор информации в любом проекте – это первое, с чего надо начинать. Поэтому всех приглашаю в мой месяц. Пожалуйста, приходите. Это будет очень-очень просто познавательно. Так вот, на веглайфе когда-то я нашла подсолнечный протеин. Я так со скрипом посмотрела, знаете, как стоит 5 видов. Я сказала, мне, пожалуйста, самый вкусный. И мне дали, и действительно, потом я все остальные попробовала.
Это очень вкусно.
Это очень вкусно, да. Особенно это на растительном молоке. Белка, особенно да? на грецком, фундучном, миндальном мне не зашло, и кокосовом. Я просто все уже пробовала. Это должно невероятно быть вкусно. Это про наращивание мышечной массы, это про правильный перекус, шейкер, жик-жик-жик, и все. И это просто
мы
вот
не
вкусно.
Можем еще не вспомнить про нут, да, как источник белка.
А мы успеваем, я
у
вот
нас
вижу.
Осталось 30 секунд.
Нет, давайте переключимся это на следующую тему. Мы не успеем, я не успею столько сказать.
Ну, хотя бы основные источники растительного белка мы сейчас перечислим, а в следующей программе более детально, так сказать, обсудим вегетарианское питание.
Хорошо, солнечный протеин, подсолнечный протеин, изолят даже практически. Дальше блюдо из тофу, киноа, там мало крахмалов, бешеное количество белка. Дальше нут. Льняная мука, если мы про элементы говорим, не поверите, но смешанный растительный фарш. Это для меня открытие последнего года. Дальше, то есть основа соя. И еще грибы, брокколи, они ниже, чтобы мы понимали. Тофу сказала.
А вот что еще мы узнаем в следующей программе. Друзья, у нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер и повар. Нурия, большое спасибо, но время нашего эфира подошло к концу. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».